Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать самое крымское в мире радио. Это радио «Крым Реалии», меня зовут Павел Новиков, я с вами ближайшие 26, почти 27 минут еще. И тема, которую мы очень часто поднимаем, да, это заключенные, арестованные, задержанные, допрашиваемые и принуждаемые к обвинительным против себя показаниям. Люди в Крыму. Будем говорить об Андрее Захтее сейчас.
Тема дня.
Каждую неделю, а иногда и по нескольку раз в неделю возникают у нас на Крым Реалии новости и следующая информация об очередных судебных делах на территории аннексированного Крыма. Уже трудно посчитать, какая сотня по счету таких сообщений. Есть, к сожалению, свежие. Дело так называемых крымских диверсантов. В нем осужден Андрей Захтей. Как может сложиться судьба других украинцев, которых Россия обвиняет в подготовках диверсий? Сколько вообще украинцев на территории аннексированного Крыма арестовали после аннексии по подозрению в сотрудничестве с так называемой украинской разведкой? Вот это все будем разбирать с вами, но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
На 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима подконтрольной России Верховный суд Крыма осудил фигуранта дела так называемых украинских диверсантов Андрея Захтея. Кроме того, Захтея обязали выплатить штраф в размере 220 тысяч рублей. Это около 105 тысяч гривен. Андрея Захтея обвинили сразу по 4 статьям. Приготовление к диверсии, незаконный оборот оружия или боеприпасов, приобретение и сбыт официальных документов и госнаград, а также подделка, изготовление и сбыт поддельных документов. Адвокат Игорь Пивоваров сообщил, все обвинения его подзащитный отрицает и намерен в течение 10 дней подать апелляцию. Другой фигурант этого дела Евгений Панов пока остается в СИЗО до 9 апреля. 10 августа 2016 года ФСБ России сообщило, что в Крыму была задержана группа так называемых украинских диверсантов. Среди них были Панов и Захтей. Они якобы планировали совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Жена Андрея Захтея Оксана уверяет, ее муж не террорист, ему просто не повезло.
Ми звичайні прості люди, і, як ми їхали з дитиною жити в Крим, це ж нелогічно. Скільки того Криму? 3 години туди, 3 години туди проїхати. Як він буде робити диверсії, і ми будемо там жити потім? Звичайно, що це нелогічно. Просто він попав не в цей час і не в це місце, скажімо так. З України закидають, що він агент ФСБ, що він чуть-чуть посидить, потім йому там дадуть пенсію. Ну, все таке. А з Росії він і Росії не потрібний, тому що він не агент ФСБ. Ну і випадає, і Україні не потрібний.
Андрій Захтей – уроженець Борислава на Львовщині. В 1997-му його привлекали к уголовній ответственности за грабежі і розбої. Об этом журналістам Крым Реалії розказав начальник Бориславського райотдела поліції Олександр Закутний. В 1998-му Захтея приговорили к 6 годам і 6 місяцям лишення свободи за ограбление квартири, а также продажу і хранение огнестрельного оружия. Он освободился в 2001 году по амнистии. Позже стал частным предпринимателем, изготовлял окна. В 2012-м Захтей переехал в Россию, где имел строительную бригаду. Поддерживал российскую аннексию Крыма. В Евпаторию переехал в июне 2016-го. Украинские власти назвали обвинения в адрес украинцев провокацией российских спецслужб. Депутат Верховной Рады и член коллегии Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, ФСБ России специально называет человека с судимостью сотрудником украинских спецслужб, пытаясь таким образом дискредитировать Украину.
Крым в центре внимания.
Ну вот, Андрей Захтей, человек, который, да, действительно имел уголовный срок, но даже по, я не знаю, по международным нормам, человек, который уже освободился в 2001 году, то есть 15-16 лет до того, как переехал в Крым, не обязательно это вспоминать. Да, есть еще вопросы снятых судимостей, так называемых. Помним все бывшего президента Украины Виктора Януковича. Однако тут получается ситуация свой среди чужих, чужой среди своих. В Украине считают его чуть ли не агентом ФСБ, в России его считают агентом украинской разведки. Вот с нами на связи корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы были на судах. Ну вот можете объяснить, ну, что там в реальности происходит? Человек, естественно, своей вины не признает, его считают политзаключенным, его будут причислять, что называется, к спискам тех, кто в политзаключенных. Как проходила вся ситуация?
Ну, вообще ситуация с Захтеем, она осложнялась с самого начала и с заявлениями достаточно резкими со стороны украинских представителей там силовых органов и депутатского корпуса, и потом все это накладывало отпечаток на дальнейшее развитие ситуации. Его взяли во время инцидента летом 2016 года около поселка Суворова, и потом несколько дней, судя по его заявлению в Генпрокуратуру, которое одновременно ушло в Европейский суд по правам человека, его несколько дней пытали, выбивая из него показания, которые мы все видели на видео, транслированные потом по российским телеканалам. После этого он на долгое время пропал вообще из поля зрения независимых адвокатов в Крыму. Вообще до политических заключенных не стараются не пускать. А к делам, которые инициирует ФСБ, к диверсантским делам, это вообще просто табуированная тема. Адвокаты к ним подойти даже на выстрел не могут. И к нему смогли подойти независимые адвокаты, смогли как-то с ним пообщаться более-менее в рамках закона, то есть там интимно, без силовиков, стоящих над душой, только когда его этапировали в Лефортово, в Москву. Вот тогда он только смог рассказать, это было уже осень 2016 года, там в ноябре, если не ошибаюсь, его этапировали. И через некоторое время, когда он уже вернулся, когда их уже по новым этапировали обратно в Крым, он заключает сделку со следствием. И здесь гораздо интереснее условия, которые были в рамках этой сделки оговорены, досудебные со следствием, и с его стороны тоже. Одно из условий был отказ от независимых адвокатов. На мой взгляд, нас это сразу должно насторожить. Независимые наблюдатели в его дело больше не допускались вообще. Во-вторых, и это я точно знаю, одним из условий было с его уже стороны, что он не дает показаний на других фигурантов этого дела, он говорит только о собственной вине. Поэтому здесь говорить о том, что он кого-то оговорил или против кого-то дал показания, ну, можно разве что косвенно, поскольку его причисляют к группе диверсантов. Если он свою вину подтверждает, ну, наверное, косвенно он подтверждает эту группу, но напрямую он ни на кого показаний не дал. Перед самим приговором я ездил в Золочев, где сейчас находится его семья во Львовской области. Им пришлось отсюда, из Крыма, очень быстро уехать с маленьким ребенком, который только-только родился. Собственно, поэтому он приехал в Крым, чтобы воспитывать маленькую дочку с климатом. Для здоровья ей нужно было лучше здесь быть, чем в Подмосковье, где они жили до этого. Так вот, там мне сказали, и его супруга, и потом подтвердилось это по косвенным некоторым данным, что во время еще только первые лет.
Так, у нас, по-моему, пропала связь, да? Мы сейчас попробуем восстановить связь с Антоном Наумлюком, это корреспондент Радио Свобода. Он следил за ходом судебного дела по делу Захтея, Андрея Захтея. И, соответственно, вот что он сказал нам, если брать какие-то точные тонкие выжимки, да? Первое, сразу после задержания человека, скорее всего, пытали. Это он потом уже сообщил, да, Андрей Захтей, соответственно, к нему не допускали независимых адвокатов. Независимые адвокаты смогли с ним поговорить только уже через более чем полгода после задержания. Так, у нас восстановилась связь с Антоном Наумлюком. Антон, снова здравствуйте. Продолжайте, пожалуйста.
Да. И от его супруги, и потом я уже сумел косвенно подтвердить, в первые дни, собственно, после его задержания, после ареста, очень сильно давили на семью и пытались, по всей видимости, повернуть дело так, или ему представить следствие пыталось так, что его супругу могли обвинить в пособничестве и угрожали, что ребенка отдадут в детдом, а она будет находиться тоже в СИЗО. Сложно сказать, насколько это были реальные какие-то мотивы действий силовиков, а в чем это была просто угроза для того, чтобы сподвигнуть его признать вину. Тем не менее, тогда он вину не признал, на сделку со следствием пошел гораздо позже. Насколько это сыграло для него роль и какую, ну, тут сложно сказать. В любом случае, срок, который обговаривался во время сделки со следствием, был меньше, чем реальный срок, который он получил по решению Верховного суда. По всей видимости, сначала у него такая была импульсивная реакция сказать о том, что он будет подавать апелляцию, но мы уже видели, как апелляция, например, привела к увеличению срока у Зейтулаева, и, в общем, риски есть и в его деле тоже. Поэтому я не был бы уверен, что эта апелляция на самом деле состоится.
А если даже состоится, то приведет ли она к сокращению вот этого самого тюремного срока? Слушайте, ну а по вашему впечатлению, вы же видели уже много судов. Зачем нужен был, например, Захтей, человек, который был лояльным к России, насколько мне известно, который жил на территории Российской Федерации, который занимался строительством? Ну окей, у него было там 17 лет назад уголовное прошлое, но зачем этот человек? Или там не так важно даже кто?
Ну, я почти убежден, что Захтей попался под руку, и если бы во время этого инцидента взяли бы еще кого-то, перестрелка была, остался погибшим сотрудник ФСБ, и за это нужно было кому-то отчитываться и кому-то говорить, что взяли страшного диверсанта, поскольку даже перед начальством это выглядело как провальная операция, и за нее нужно было кому-то отвечать. И мне кажется, если бы взяли кого-то, то ты бы, возможно, был бы свидетелем в этом деле. Но поскольку больше никого, судя по итогам, не было ни задержано, ни найдено, ни обнаружено. Два дня здесь шли перестрелки, два дня здесь кого-то ловили, и так никого и не нашли, кроме Панова, которого взяли на границе, из Ахтея таксиста, который приехал из Евпатории встречать клиентов, которые ему позвонили и вызвали его там на ночной вызов. Вот мне кажется, что здесь дело было не в нем самом, не в его там уголовном прошлом. Тут у каждого второго таксиста уголовное прошлое, ты, в общем, никого не удивишь. Но если бы взяли еще кого-то, может быть, отделался бы какими-то свидетельскими функциями. А в данном случае больше просто и некого было представлять, поэтому из него сделали вот такого диверсанта.
Из него сделали диверсанта. Его жена Оксана Захтей общалась с моими коллегами из радио «Крым Реалии», и она сказала, что, ну вот, она оценивает, что ему просто не повезло, и он оказался не в то время, не в том месте. Вот мы сейчас понимаем, что мы рассматриваем ситуацию, в которой человек, оказавшийся не в то время, не в том месте, получил 6 там, с чем-то лет.
Ну, в общем, да, скорее всего, так и было. То есть есть некоторые его связи и старые контакты, которые оказались в материалах дела с киевскими коллегами, с которыми он там сотрудничал на разных этапах, скажем так, своей жизни. Но и все это есть, все это отразилось в материалах дела. Но все это настолько косвенные доказательства, что понадобилось признание вины для того, чтобы это дело передать в суд. И напомню, суд, этот процесс шел в закрытом режиме. Мы не знаем, что там было на самом деле в зале суда. И минимум он шел без судебного следствия. То есть, когда заключается сделка со следствием, судебное следствие не ведется. То есть, зачитывается обвинение, человек признает вину, и дальше доказательства не рассматриваются, потому что считается, что человек уже все признал, и нет необходимости выяснять, правда это истина, какая там квалификация должна быть, в какой степени он виновен и так далее. Он все признал. Поэтому мне кажется, что его очень сильно пытались сподвигнуть к этой сделке со следствием, к признанию вины,
Ну, потому что без этого ничего бы, скорее всего, не получилось. Да, спасибо большое. Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свобода, был сейчас на связи. Он был на судебных заседаниях, и он следит за теми делами, которые проходят в Крыму. Я напоминаю, что там далеко не один только Андрей Захтей осужден по вот этому делу так называемых крымских диверсантов или дело украинских диверсантов. Вместе с Захтеем был задержан Евгений Панов. Российские силовики принуждают его, как еще одного фигуранта так называемого дела украинских диверсантов, пойти на сделку со следствием. Об этом 15 февраля Крым Реалии рассказал брат обвиняемого Игорь Котелянец. По его словам, Панов отказался от сделки. Про юридическую сторону этого дела расспросим у его адвоката. У него есть адвокат, его зовут Сергей Легостов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у него есть не только не я, есть еще два адвоката. Ольга Дензе, Дмитрий Дензе. В настоящее время мы заканчиваем ознакомление с материалами уголовного дела. И где-то, я думаю, в марте или начале апреля начнется также рассмотрение дела по существу в отношении Панова. Ну, что касается приговора по Захтею, я не могу его так комментировать, но, видно, был определенный кнут, был определенный пряник, в результате которого состоялось данное соглашение сотрудничества со стороны обвинения этого в отношении Захтея. Единственное, что известно, ни Захтей не знал Панова, ни Панов не знал Захтея. Вот это самое главное.
При этом считается, что они в деле одной группы, насколько я понимаю, и задерживали их вместе. Слушайте, ну там вот Антон нам только что рассказал, что одно из условий Захтея состоит в том, что он не дает показания больше ни против кого, да, кто был с ним в так называемой группе, да, и, соответственно, вторая часть, вы говорите, что с Пановым они вообще раньше не были знакомы. Насколько уже готовое решение по Захтею может повлиять на дело, на рассмотрение дела Панова?
Я не думаю, что оно как-то повлияет. У нас будет свой порядок рассмотрения дела. Панов вину не признает. Он очень благодарен родным, близким, родственникам, которые его поддерживают. Маме, брату Игорю, журналистам, тем знакомым и незнакомым людям, которые от случая к случаю передавали ему поздравления с поддержкой, словами поддержки. Вот это огромное спасибо. Посмотрим, как оно пойдет. Рассмотрение и какой вердикт будет выносить суд в отношении Панова.
Хорошо, ваша позиция какая? Позиция защиты здесь?
Наш подзащитный вину не признает в полном объеме. Он, говорит, легально въезжал в Крым, был задержан. К нему применялись пытки. И он, не с его слов, не причастен к тем обвинениям, которые ему предъявлены. Это его позиция.
Хорошо. Опыт рассмотрения в крымских судах многих дел, которые, ну, там просто я за последние 4 года много вижу, ну, не 4, чуть меньше, но тем не менее, очень много об экстремизме, очень много о терроризме, ну, то есть эти дела уже поставлены на поток, и в основном, насколько я вижу, они заканчиваются обвинительными приговорами. Более того, кто-то из экспертов оценивал судебную систему Российской Федерации как выносящую всего 0,3% оправдательности приговоров. Есть ли смысл, ну, судиться, если мы понимаем, что по таким делам в основном выносят обвинительные приговоры?
Ну, это очень важная позиция, во-первых, человека, если ему предъявляют обвинения в совершении преступлений, которые он не совершал. Поэтому не судиться, а просто осуществлять защиту этого человека всеми доступными, предусмотренными законом способом, это всегда есть этому необходимость и место. Это необходимо делать. Угу. Несмотря на то, что, возможно, будет ожидаемый приговор тот, о котором вы сказали.
Хорошо. А есть какая-то координация, я не знаю, по делу вашего подзащитного Евгения Панова с украинскими государственными структурами? Насколько, ну, там, я не знаю... Вот мне известно, что, например, президент Украины Порошенко во время международных встреч обязательно упоминает в том числе людей, которые сейчас сидят или в СИЗО, или уже осуждены по крымским делам. Насколько по этому делу есть или будет поддержка со стороны Украины?
Я думаю, поддержка будет, но, скорее всего, как показывает практика, это после приговора и вступления приговора в законную силу, возможно, можно будет вернуться к этому вопросу. В отношении поддержки, поддержка есть пока в части характеризующих материалов в отношении Панова. Это с его места жительства и так далее, характеристики с места работы и другие материалы. Пока вот так.
Пока вот так. Что ж, спасибо большое. Сергей Легостов, адвокат Евгения Панова, был с нами на связи. Разбираем сейчас свежие судебные новости из крымских судов. Напоминаю, Андрей Захтей получил более 6 лет по делу так называемых украинских диверсантов. При этом адвокат Евгения Панова, человека, которого задержали вместе с Захтеем, говорит, что в судебных делах однозначно есть информация о том, что Панов и Захтей, например, не были знакомы до момента задержания. И, собственно, это не единственная волна таких задержаний и судебных вопросов. И судебных дел по подозрению в диверсиях. Дела украинских диверсантов, они у меня даже в сценарии написаны вот так в кавычках, потому что, ну, их действительно много, и каждый раз это совершенно новая интересная тема со сложными доказательствами, скажем так. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 7 февраля продлил арест фигурантам дела украинских диверсантов Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову. Это еще 2 человека, которые сейчас, против которых идут дела. Таким образом, они останутся в СИЗО до 8 апреля. Об обвинениях в диверсиях и так называемую работу на разведку украинскую, поскольку часто всех диверсантов обвиняют также в связях с украинскими вооруженными силами, с СБУ или с разведкой. Итак, говорим с сыном Владимира Дудки, Ильей Дудкой. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, уже там... Фамилия Дудка на сегодня только в этом эфире, в последние там 20 минут, да, это уже 4-я фамилия человека, который находится, ну, либо под следствием, либо вот уже вынесены приговоры. А как идет судебное разбирательство в отношении вашего отца? Какие свежие новости?
Ну, на данный момент уже заканчивается ознакомление с делом, и в ближайшее время дело будет передано в суд, ну и, соответственно, будет суд так называемый. Планируем, что, ну, предполагаем, что, скорее всего, в марте.
То есть уже в течение ближайшего месяца, наверное, суд будет завершен. Смотрите, вы живете в Севастополе, насколько я понимаю. Насколько вам, ну, я не знаю, сложно, легко, я не знаю, участвовать в судебных заседаниях? Кто вам помогает в этом?
В судебных заседаниях последние несколько месяцев я не участвую, так как их сделали закрытыми. Раньше ходил на каждое заседание, на каждую апелляцию. Сейчас, увы, у меня такой возможности нет, не разрешают. Вот, поэтому как они проходят, что там происходит, я даже не могу сказать.
Хорошо, а вот суть обвинений против вашего отца, работа на разведку, подготовка диверсии, вот, ну, насколько это соответствует действительности?
Это полный бред. Отец вел мирную жизнь, был, он военный пенсионер. Поэтому, ну, глупость. Все это глупость.
Хорошо, а тогда, ну, военный пенсионер, казалось бы, человек, который, ну, скажем так, не представляет опасности для власти, которая сейчас есть в Крыму и там в Севастополе. Почему тогда этот человек? Просто потому, что военный пенсионер, ну, я так понимаю, что в Севастополе военных пенсионеров можно набрать, ну, я не знаю, 10 тысяч, а может и больше 10 тысяч.
Ну да, набрать можно много. Почему именно он попал, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Не знаю, у меня нет предположений, почему именно он.
Хорошо. В марте вы ожидаете, что судебная процедура закончится. Какого вердикта вы ждете и что будете делать дальше?
Ну, ждем мы, конечно, обвинительного вердикта. То есть здесь другого не может быть. Здесь все так построено, что только обвинение и все. А дальше ждем, что, не знаю, надеемся на чудо, на лучшее, возможно, обмен какой-нибудь, дай бог, чтобы он был, а больше и ни на что.
Больше нет. Хорошо, а коллективные иски, поскольку, ну, ваш отец не единственный, кто обвиняется, ну, вот, в украинских подготовках, диверсиях по заказу украинской стороны, назовем это так обтекаемо. Коллективные иски, там Международный суд по правам человека. Вы рассматриваете такую возможность или больше надежды на обмен действительно?
Больше надежды на обмен, но не исключаются подача и исков в международные суды.
Ясно. Спасибо вам большое. Илья Дудка, сын Владимира Дудки, который сейчас находится в СИЗО, и ему срок содержания в СИЗО продлили до 8 апреля. Значит, это фигуранты так называемого дела украинских диверсантов Владимир Дудка и Алексей Бессарабов. Разбирали с вами, уважаемые радиослушатели, последние вот полчаса почти разные дела, точнее, судьбы разных людей, по сути, которые обвиняются в подготовках диверсии. Напомню, сами диверсии так и не происходили, но уже десятки людей либо находятся в СИЗО, либо даже уже получили какие-то совершенно реальные тюремные сроки, как, например, Сенцов, которому дали 20 лет. Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, разбирали с вами самые главные темы сегодняшнего утра. Напоминаю, что вы можете нам писать в Твиттер Радио Крым Реалии. Комментарии принимаются также в прямых трансляциях на Ютубе и Фейсбуке. 8 800 10 06 926 – это номер телефона, по которому вы всегда можете звонить к нам в эфир, причем для крымчан звонки бесплатные. 044 490 29 05 – номер телефона для жителей материковой Украины. Радио Крым Реалии, ну я, по крайней мере, с вами прощаюсь, услышимся, пока-пока.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».